Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А законе ее представляю, по традиции, я, Артем Каховский. И всех приветствую. Здравствуйте.
Я напомню, что мы работаем в прямом эфире в течение часа до 6 часов вечера. И сегодня говорим на тему, которая, начиная с понедельника, Артем довольно активно обсуждается на портале. Артем, ну тема-то совсем уж грустная. Ну, совсем грустная тема, Артем.
Давайте так, ну иногда стоит говорить о том, о чем не говорят очень широко средства массовой информации, а так или иначе, ну о чем говорят широко? Вот депутат у нас накануне 132-й годовщины роковой дуэли Пушкина с Дантесом, депутат ЗАГС собрания Ленобласти Владимир Петров обратился в Следственный комитет.
Что он хочет? Он просит
главу ведомства Бастрыкина инициировать дополнительное расследование обстоятельств гибели Пушкина в 1837 году.
Но он же проникся этой идеей, что теперь там дело Дятлова снова рассматривают, которое, помните, там группа Дятловцев была, пошла в поход в 50-х годах. Но мы не про это говорим.
Великолепно, да. То есть об этом, что ли, нам говорить? Не, мы поговорим о другом. И, ну, чаще всего наша тема связана с тем, что происходит, что случилось сегодня, как иногда мы делаем, и сделаем исключение. Мы говорим о том, что не происходит, а должно бы. Дело вот в чем. Сейчас поясню, о чем я. Я, с вашего позволения, зачитаю просто нашу тему, так как мы сформулировали ее на портале. Тут бы зачитать, наверное, стоило с такой нервозной интонацией в стиле НТВ, скандалы, интриги, расследования, но если бы не настолько уж серьезная тема, что тут особо не поиронизируешь, извините. Мы говорим о тысячах стариков и инвалидов в приютах и домах-интернатов, домах престарелых, так называемых. Их избивают, привязывают к койкам, отбирают документы, деньги, еду, человеческое достоинство, жизнь. И по статистике обитатели частных приютов для стариков и инвалидов умирают там за полгода. Бизнес на страданиях не лицензируется, не контролируется.
Извините, после поступления через полгода они умирают?
Да, вот это средняя статистика. А бизнес на страданиях, вот такое выражение можно вполне в обиход просто ввести. Он не лицензируется, не контролируется. Ну и, собственно, не пора ли нам проявить милосердие к старости на государственном уровне? Что с этим всем делать, если... Тут я как раз к тому, что не происходит у нас, о чем мы говорим. С 2015 года находится в Госдуме без движения законопроект, так называемый, о распределенной опеке. Номер 789-343-6, называется он о внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях повышения гарантии реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных граждан.
А почему он лежит без всякого движения?
Давайте этот вопрос сегодня планируется с нами на связи, выйдет депутат.
Да.
Мы прям как бы... Да. У кого еще
узнать? А чего погиб Пушкин на дуэли, это гораздо важнее, видимо, сейчас узнать.
Да? Понимаете, да. И об этом, конечно, грех, никто широко не говорит. Статистика есть. 53% постояльцев приютов этих умирают в течение полугода после переселения.
Ну, это ужасно, это все ужасно.
По законодательству сегодня организовать частный пансионат для пожилых гораздо проще, чем частный детский сад. Угу. То есть лицензия не требуется от силы, там нужно включиться в реестр поставщиков социальных услуг. Тогда может быть, что часть расходов заодно компенсируют органы соцзащиты, если дают направление в пансионат. Ну и, собственно, проверять их работу контролирующие органы могут только после поступления жалоб.
От самих постояльцев, да?
Да, представьте себе.
Они же имеют право жаловаться?
Они право имеют, если им дают вообще выйти на улицу. Угу. И не закармливают там таблетками, которые их в овощей превращают. Угу. Ну, примерно в то же время, когда в Госдуму был внесен законопроект о распределенной опеке, прозвучало предложение регламентировать деятельность вот этих самых частных домов-интернатов. Ввести лицензии, обязательный медперсонал. То есть сделать контроль государства вообще тщательным. Все зависло.
Почему? Это мы спросим сегодня у депутата.
Да, будет с нами на связи и правозащитник будет, и депутат. А сейчас вице-спикер Госдумы предложил то, о чем... Ну, мы, в частности, в законе говорили недавно. Так, вариант, как бы, инициативы в законодательство такой, которая, ну, позволит считать пожилой возраст потерпевшего отягчающим вину, если совершено какое-то преступление
по отношению к нему.
Да, по отношению к нему. Но этого тоже, наверное, недостаточно. Вопрос сегодня, ну, и к слушателям, и к экспертам разные, конечно, будет. К слушателям следующий. И я так понимаю, что этот вопрос, может быть, трансформируется, и мнение, и варианты ответов в течение эфира, после того, что мы узнаем и обсудим, вещи довольно суровые, я просто предлагаю собраться, так сказать, с духом, вдохнуть глубоко, тема непростая. Не пора ли на государственном уровне проявить милосердие к старости и к тому, что эта старость несет вот эту определенную недееспособность, очень неприятную, и деменции, и болезни, связанные с физические, и моральные, и ментальные. И если уж такое происходит в этих наших приютах, ну, мы это условно будем сегодня называть, конечно, не термин, но дома престарелых, понимая вот эти вот частные приюты, которые, по сути, частные есть, понимая, что там происходит, дома престарелых, не пора ли... Может быть, их вообще надо закрыть все?
А куда девать таких людей?
Ну, вот к чертовой бабушке.
Куда девать таких людей?
Что-то... Как-то вот мотивировать граждан проявлять уход и заботу. Я не знаю, что это касается тех, у кого нет близких родственников, кто бы за ними ухаживал. Это, конечно, сложный вопрос. Надо понимать, что, смотрите, к середине века у нас в России будет почти 40% людей старше 60 лет. А то есть миллионам потребуется уход.
Да.
А многие из тех, кто это слышит сейчас с нами в эфире, слушают нас, закончат свои дни примерно в таких заведениях, в том числе и чиновники.
Это тоже, ну, это вряд понимать. Ли, я думаю, что они закончат жизнь за границей, многие из них.
Да, ну, смотрите, давайте так, сегодня, я напоминаю, что в очередной раз, как и всегда, все, что мы обсуждаем, не просто так мы делаем, вместе с Минюстом России, Законе и Радио Москвы мы проводим мониторинг правоприменения, поэтому все ваши мнения, четкие, аргументированные, понятные предложения, идеи, связанные с законодательством, правоприменением, очень важны для нас, и все они входят в наш ежемесячный отчет Минюсту. Формальный вопрос, надо ли лицензировать и строго регламентировать работу приютов для инвалидов и стариков?
Угу.
Ну, если вы сталкивались с этим так или иначе, кто-то из ваших близких попадал в подобные приюты, поделитесь своим опытом, и что думаете вы? Как с этим быть вообще?
Артем, я думаю, что очень радикально поставили вопрос. Может, вообще их отменить? Но это очень радикально, Артем. Ну, очень много одиноких людей. Даже по звонкам к нам на радиостанцию очень много. Я одинокий, у меня никого близких и родных нету. Куда их девать? Усыплять, что ли? Ну что, Артем?
Ну, когда представишь то, что он еще звонит на радио, этот человек, дорогой, вот ту ситуацию, которая у него сейчас, не понятно, что с ним будет дальше, но если представить... Ну, вот сегодня я озвучу просто примеры, то, что происходит в некоторых регионах у нас.
Ну, да.
Если представить, что с ним это случится, то ничего другого на ум не приходит, кроме как может их отменить.
Артем, и перед тем, как я напомню, наш контактный там телефон, по-моему, у них 75% пенсии забирают, да?
Да.
Им оставляют только какую-то маленькую часть.
Я не уверен, что вообще им чего-то оставляют на самом деле. Ну, даже если им что-то остается, как они это могут потратить, не совсем понятно, будучи в определенных рамках.
Я про закон говорю.
По закону функционирует это таким образом, мы сейчас подробнее об этом говорим, в определенных случаях 75% пенсии учреждение забирает, вот, но то, что оно дает в обмен, зачастую... даже и близко, и даже к этой мизерной пенсии не имеет отношения.
728-7703, код 8495. Это наш контактный телефон. Нам важно знать ваше мнение. С нами легко выйти на связь. Не стесняемся. Сейчас ненадолго уходим.
Московская реклама.
Внимание! Информируем жителей города о запуске единой справочной службы Ритуал.ру. Консультации по вопросам. Что делать в случае смерти близкого человека? Что такое прижизненный договор и ритуальное страхование, как получить пособие на погребение и бесплатное место на кладбище. Информация круглосуточно по телефону 8495-405-400 или на сайте ritual.ru.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте, Артем, еще раз напомню вопрос для слушателей.
Итак, мы говорим о так называемых домах престарелых, пансионатов. Нужны они или нет, в свете того, что в нашей стране очень часто происходит внутри этих учреждений, с позволения сказать. Давайте как раз, возвращаясь к тому, на чем остановились, когда уходили на перерыв, еще раз, государственные учреждения, сегодня вот эти вот бесплатные дома престарелых, они не бесплатные, то есть бесплатных домов престарелых нету. Они забирают значительную часть пенсии, 75%. Ну, конечно, качество ухода должно напрямую зависеть от финансирования.
Да.
Частные дома для престарелых в основном находятся в Москве и Подмосковье. Их около сотни. Также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. В провинции этот рынок, есть такой рынок.
Он совсем маленький. Да, там маленький,
да, он не развит. Ну, собственно, и поскольку спроса нет платежеспособного, как он может быть развит? Для понимания просто, ежемесячное проживание в частном доме для престарелых в среднем по России обойдется в сумму около 50-60 тысяч рублей ежемесячно.
Угу. Это довольно большие деньги для подавляющего большинства людей.
В Москве и Подмосковье цены на проживание достигают 100 тысяч рублей в месяц и больше. А посуточно расценки в Подмосковье начинаются от 1200 рублей. Никакие страховки не действуют, налоговые льготы, вычеты,
ничего такого нет.
Это
востребовано все, кстати, это востребовано все.
А, да, ну, что касается льгот, там, каких-то страховок, если очень-очень повезет, может помочь служба социальной защиты. А, есть ли у нас страховые программы, с помощью которых можно накопить на достойный уход себе по старости, не надеясь на родственников? Ну, риторический вопрос.
Тут это особенно грустно, потому что я, когда был за границей, я в Германии, в Баварии видел, как на берегу Баварского озера стоит такой пансионат для пожилых людей. Эти старые немцы и немки, они сидят, играют в лото, они довольны жизнью. За ними потом приехал экскурсионный автобус, куда-то их повез. Это полноценная жизнь в таком возрасте.
Ну да, и как вот несколько вещей, на которые можно смотреть вечно. Одна из них — это австрийские бабушки и дедушки в кабаках, играющие в карты долгими вечерами зимними.
Так, давайте я напомню наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы подняли очень актуальную тему, но ее можно расширить. Есть не только частные эти дома престарелых, но и частные психиатрические эти отделения. И вот вы говорите, одиноких туда сдают как раз близкие родственники, надоевшим их этих бабушек, дедушек, и занимают их квартиры. Это первое. А второе, государство стремится стряхнуть с себя все социальные функции. Оно сейчас, по-моему, уже собирается эти унитарные предприятия приватизировать. И ему все равно государство, ему лишь бы ничем не заниматься. Поэтому как раз вряд ли, поэтому, наверное, тормозится этот закон. Государство не хочет ничем заниматься, ему не нужна никакая социалка.
Подождите,
ничего не надо.
Наталья, а ваше предложение, что необходимо сделать, чтобы люди-то жили не в скотских условиях, а более-менее по-человечески?
Ну, я не могу, я не в теме этой, но я только знаю, что это касается не только одиноких, но даже очень даже не одиноких, пожилых, особенно в Москве. Ж московская недвижимость всегда в цене, где платные психушки и в какие-то, возможно, там пансионаты. Это вообще тема очень острая, наверное, и страшная, действительно. И я не знаю, предложить ничего не могу, но считаю, что вы правильно об этом говорите.
Спасибо вам большое, Наталья. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера. Пожалуйста, мы ждем ваши звонки, потому что наиболее интересно ваше мнение, Артем. Куда, еще раз напомним, уходить?
Да, они войдут все, как обычно, в наш подробный отчет Минюсту России о мониторинге правоприменения, ну, в качестве мнения, собственно, граждан, тех, кто участвует в правоприменительной практике с этими самыми законами, в рамках которых мы живем.
728-7703, код 8495. Нина Викторовна, здравствуйте.
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 Я работала в пансионате для престарелых в Москве. Вот это был раньше Мосгорсуд, пансионат номер один на Правобережной. Там были замечательные условия. В то время он был платный, платили все пенсии. Люди жили, пожилые люди, в одноместных или в двуместных номерах, по два или по одному человеку. Могли взять туда и мебель, и парами жили. И даже моя мама, когда посмотрела на это, говорит, а я бы сюда пошла. Но это, наверное, зависит все от руководителя, кто как этим распоряжается. Это во-первых. Во-вторых, от государства здесь очень многое зависит в плане материальном. Можно было, сейчас уже, я знаю, есть программы приемной семьи для пожилых людей. И в наши вот тяжелые времена, когда материально очень тяжело люди живут, взять человека, пенсионера, даже с его пенсией, хотя там по этому распоряжению как бы только часть пенсии его можно тратить, ну, на совместные вот эти все, очень сложно. Но самое интересное, что это вознаграждение, вот, например, когда дают на детей за приемную семью, снимает московскую надбавку. И получается так, что государство одной рукой дает, другой отбирает, и никакого материального в этом смысле поощрения нет. Многие говорят, что люди берут под опеку, чтобы нажиться на этом. Ну, простите меня, вот в Новгородской области как можно нажиться, когда на каждого ребенка по 7 тысяч дает? Угу. То же самое к старикам. Мне кажется, что здесь должна быть очень серьезная программа государства. Она, во-первых, должна государственные дома престарелых взять под жесткий контроль и материально обеспечить их. Потому что у нас, вот, например, в пансионате, там все, и парикмахерская была, и можно было... Ну, в зависимости от того, в каком ты состоянии находишься. Например, на верхних этажах там были более лежащие, ну, люди мало способны передвигаться, а на нижних этажах бабушки вон ходили на концерты и везде. Поэтому тут зависит от того, во-первых, как государство сможет организовать эти дома и навести там порядок. Потом общественность должна как бы за этим наблюдать. Должны какие-то быть, ну, допустим, если находится в данном районе, этот дом престарелых, общественность, там те же самые советы ветеранов могли бы туда приходить и смотреть, как относятся к этим людям, чтобы вовремя заметить какие-то непорядки. Ну и по поводу частных домов. Вот мы, например, организовали, ну просто, ну как, типа, базу отдыха. Угу. Вот нас берут столько за электричество, у нас всего два домика, и находимся в лесу, что мы не в состоянии оплачивать. Даже вот если мы, ну, как бы, если очень большие цены введем, да, то нам никто не поедет. А за низким даже за электричество расплатиться не можем, потому что все на электричестве. Вот поэтому ресурсы здесь тоже имеют большое значение. Если бы таким учреждениям давали бы льготные на ресурсы, на оплату, там, электричество, газ и так далее, плюс какие-то налоги, а может быть даже субсидии, но под контролем. Угу. Я думаю, у нас это начало бы развиваться и очень активно.
Нина Викторовна, вам огромное спасибо за звонок. Вы только скажите, а вот проверяющие к вам приезжали?
Конечно, приезжали.
Приезжали,
у нас,
да?
У нас очень строгий контроль был. У нас медицинская была проверка всевозможная. Но это было в советские времена.
Да, я понимаю, это, но это были советские времена,
у
конечно.
У нас были из Стабеса постоянно приезжали. И у нас очень активно общались вот эти женщины, которые жили... Ну, в основном там больше женщин, конечно, было, чем мужчин, которые в таком в бодром состоянии были. Они со своими советами ветеранов держали связь. И, между прочим, квартиры они тоже оставляли, пансионаты. Очень многие девочки, которые работали там санитарками, они потом получали квартиру в Москве, потому что у них стимул был.
Да, да,
и
да.
Они, и очень вот главврач у нас была, она очень жестко следила за отношением к пожилым. И там что-то, не дай бог, там поперек скажешь, на тебя пожалуются, тут же вон котлы мыть пошлют.
Все, спасибо, Нина Викторовна, спасибо вам большое. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем в прямом эфире, это Радио Москвы, 728-7703, код 8495. Дальше ждем еще ваши звонки, ну а с нами выходит на связь депутат, обещанный нами.
Да, с нами замруководитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Олег Анатольевич, здравствуйте.
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 Олег Анатольевич, ну вот застали, да, мы вот с нашей слушательницей как-то случайно вспомнили советский опыт.
Когда она работала, говорит, что все было прилично, все было хорошо. хорошо.
Что нам сегодня-то может помочь хоть как-то приблизиться к тем достижениям ухода за стариками, которые Советский Союз даровал?
Самое главное, чего нет сегодня и что было в советское время, это достойная пенсия для наших ветеранов. Согласитесь, что пенсию размером даже, не знаю, там 80, тем более 100, тем более 120 рублей, никак нельзя сравнивать с сегодняшней пенсией, с теми возможностями, которые тогда были обеспечены даже размером пенсии. Я не говорю про различные льготы. Я напомню, что практически у всех, у большинства ветеранов были льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, копеечных тогда, но по сравнению с сегодняшними. Но даже там были эти льготы от 50 и выше процентов. Льготы на проезд, льготы санаторно-курортные и в обязательном порядке и так далее, и так далее. Поэтому если вот этот соцпакет еще добавить к тому, что получали наши ветераны в советские времена, конечно, получатся совсем другие цифры. Десятки, десятки тысяч плюсом к сегодняшним иногда действительно позорным пенсиям. Ну, за исключением Москвы. В Москве все-таки это другая ситуация. Вот в других регионах, даже в моем любимом Петербурге, это печальная ситуация. А не имея денег, получается, что наши старики, к сожалению, порой не нужны ни родным, ни тем более частным коммерческим структурам, которые называются там дома ветеранов и так далее, и так далее. Поэтому главный вопрос в этом. Готово ли государство впрямую, да, увеличить размер пенсий, либо косвенно через субсидии вот каким-то таким организациям лицензированным, лучше, конечно, государственным, а не частным, оказывать поддержку, но это все равно деньги. Поэтому вот речь нужно вести об этом.
Олег Анатольевич, я просто предвосхищаю вопрос слушателей. Они, наверное, как раз к вам бы хотели с этим вопросом и обратиться. Может, слухи какие в Думе ходят? Готово государство или нет? И уж если нет, то вот этот самый законопроект о распределенной опеке или всякие школы родственников ухода.
Как готово государство в лице правительства решать пенсионные реформы? Мы только что видели.
Понятно.
Да? И оно не поменялось. Ни правительство, ни этот тренд, ни установки. Поэтому ответ очевиден. И он продемонстрирован. А говорить о том, что ну что же вы все, ну не все мы, нас меньшинство, мы категорически против этой политики, вот такого волчьего капитализма, выжать все от людей, от трудящихся, ну в угоду тем немногим, которые живут вольготно, весело на Руси. Поэтому принципиальное здесь расхождение именно в вопросах обеспечения самым главным – зарплатами, пенсиями, здравоохранением, образованием, культурой. Этот вопрос, к сожалению, пока не меняется, и не знаю, когда мы переломим. Но я верю и уверен в том, что без этого перелома никакого прорыва не будет, никаких других вот таких счастливых и светлых дней для абсолютного большинства граждан, в том числе для пенсионеров, не будет. Но я верю в то, что это произойдет в обязательном порядке.
Олег Анатольевич, вот многие эксперты сетуют на то, что законопроект уже вроде есть, который мог бы помочь. Вот это самый пресловутый распределенный опеки, который с 2015 года вроде как бы без движения лежит. Ну, в общем-то, и переводит стрелки на вас, на депутатов. А там реально хоть что-то может чем-то помочь закон подобный?
Алло, Олег Анатольевич.
Алло.
Олег Анатольевич куда-то пропал. Сейчас мы еще раз попробуем его набрать и напомним, кто с нами был на связи.
С нами Олег Нилов на связи. Надеемся, еще появится. Депутат Госдумы, замруководитель фракции «Справедливая Россия».
Артем, напомню, как у нас сегодня все нас слушают с самого
начала. Итак, мы говорим о домах престарелых, об этих самых пансионатах для стариков и инвалидов, приютах, домах-интернатах, разные у них формы могут быть. Тех самых, которых доживают свои последние месяцы реально. О годах говорить сложно, потому что по статистике это месяцы, это в среднем полгода, это реальная статистика. И о том бардаке, который в этой сфере у нас творится, я еще пока не перешел, пока вот мы, может, на связь все-таки с уважаемым депутатом еще выйдем, не перешел к перечислению вопиющих случаев, они нередки. Перечислять количество пожаров, случившихся в этих заведениях, в которых огромное число постояльцев сгорело заживо реально. Ну, наверное, у всех это на слуху, когда это происходит, об этом в СМИ говорят очень громко. Недолго, но громко. Вот. И просто если возвращаться по числам, я просто читаю, ну, по России, 19 декабря, 18 октября, 15 сентября, 28 августа, и вот так можно назад возвращаться каждый месяц с тем или иным количеством жертв или пострадавших, пожары в этих заведениях происходят. Можно перейти к более страшным случаям. Пермь, например, медики в сопровождении полицейских буквально-таки прорвались в частный пансионат для стариков под Пермью, и информация появилась от врачей, пожилых людей о том, что содержали там в невыносимых условиях. С нами опять...
Да, Олег Анатольевич, что вы с нами выходит на связь? Олег Анатольевич, вы нас слышите?
Да, да.
Олег Анатольевич, вы знаете, тут и мне недавно один депутат сказал, что большинство в Госдуме, сами знаем, какой фракции, да, они все прекрасно понимают. Они согласны с меньшинством, но голосуют по-другому. Это правда, что ли?
К сожалению, да, это правда. Потому что для них это непонятно для меня, почему.
Мне является вообще непонятно.
Это все-таки главным указанием из правительства, а не мнение своего избирателя. Особенно это мне непонятно, когда депутаты одномандатники, да, которые шли вне партий, вне политики и говорили, что я избранник ваш с конкретной территории, только вы... И ваша воля будет для меня указанием к действию. Действия, к сожалению, то наоборот очень часто происходят. Я понимаю, я вижу их мучения, они вот как между молотом и наковальней. Но наковальня правительства их перековывает практически всегда. Это, к сожалению, происходит. Ну что ж, здесь только одно, только выводы, только обратная связь с населением через 2.5 года может исправить эту ситуацию. Да,
Олег Анатольевич, ну, если кратко, все-таки вот закон об этой самой распределенной опеке. То есть вроде как эксперты говорят, что может он расширить модели опеки и попечительства, это хоть какая-то панацея будет для этих несчастных бабушек и дедушек.
Я не видел этот закон, если вы мне скажете, откуда деньги. Потому что если денег опять нет, значит результата не будет. Если нет денег из бюджета, значит, это деньги должны быть граждан. Понятно, что мы уже выяснили, что в кошельках пенсионеров, ветеранов, ну, нет никаких больших денег. Один источник, да, есть, это жилье, это квартиры ветеранов. Но на них, как правило, претендуют родственники, делают все возможное и невозможное. Если не родственники, какие-нибудь еще там жулики, мошенники. И вот здесь теоретически мог бы быть какой-то вариант, но только в исполнении государственных структур, государственных вот таких центров, очень достойных, потому что деньги колоссальные. Жилье – это колоссальные деньги. Значит, когда же зачатков этого... Потому что, к сожалению, государству пока не до решения этих проблем. Ну, понятно, есть другие более важные интересы.
Олег Анатольевич, знаете, и в завершении, все-таки тема у нас довольно грустная. Вот порадуйте чем-нибудь наших слушателей. Какой-то хороший законопроект сейчас в ближайшее время станет законом? Что-нибудь хорошее ждет нас?
Вот сегодня выступил в Думе. Ну, казалось, с критикой того национального проекта, да, который вот недавно обсуждался на президиуме Госсовета. Значит, и это жилье, и благоустроенная городская среда. Вот этот проект Владимир Владимирович Путин с губернаторами обсуждал в Казани.
Да.
Я выступил с тем, что не согласен, что только нужно жилье строить, предлагать в городе и заниматься благоустройством городской среды. Только значит, урбанизации там 10-20 миллионников и продолжать опустошать деревни, малые города, значит, таким образом, ну, совершать как минимум глобальную стратегическую ошибку. Я выступил с идеей все-таки создания еще одного, возможно, национального проекта под рабочим названием «Свой дом» или «Отчий дом» и благоустройство сельских территорий. Не просто сбережение еще оставшихся малых городов, сел, деревень, а как раз возвращением, возможно, миллионов и миллионов сограждан и в эти территории. Значит, поэтому думал, что будет реакция прохладная. Нет, она оказалась очень теплой. И Вячеслав Викторович Володин сказал, что да, давайте создадим такую рабочую группу, проведем нужные экспертные слушания, возможно, широкие слушания в большом зале, и предложим такой проект. Либо программы правительственной, либо, возможно, даже и нацпроекта с рабочим названием.
Спасибо.
Следующее. Значит, да. Вдоль тех дорог, которые будут построены в ближайшие 5-6 лет на 11 триллионов рублей, качественные безопасные дороги, бесплатно предоставить землю по дальневосточной схеме от полугектара до гектара, там, где огромные территории, это Сибирь, распространить, возможно, это и большие территории. Предоставить в ипотеку возможность построить свой дом 150-200 метров, но в разы больше, чем квартира, но по цене в разы меньше, чем квартира в любом городе. То есть 1,5-2 миллиона в ипотеку льготную, 5-6%. Ну и дальше все перспективы. Свой участок, свое небольшое хозяйство, здоровый образ жизни, большая семья, традиции и так далее, и так далее. И понятно, что жить в своем доме – это действительно мечта. Это совсем другое, нежели в квартире, пусть даже там и трехкомнатной. Поэтому вот такую идею я предложил, ее поддержали сегодня.
Ну, дай бог, что все было хорошо. Спасибо вам.
Спасибо большое. Напомню, что с вами была Олег Нилов, депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия». Но я думаю, депутаты, когда такую инициативу услышали, вспомнили пробки московские, подумали, может, хоть как-то мы эту резиновую немножко разгрузим.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связь выходит наш эксперт, второй на сегодня, и это...
С нами председатель Союза православных граждан, главред журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. Валентин Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, Валентин Владимирович, ну вот обсуждаем мы сегодня проблемы, мягко говоря, в домах престарелых, приютах, пансионатах, домах-интернатах для людей, которые последние годы своей жизни там, ну, доживают, зачастую сложно даже сказать, доживают, ну, существуют кое-как. Ну, первое, что приходит в голову, это им остается только вот молиться реально. А тем, кто близок к этому возрасту, к этим проблемам, как может церковь сегодня помочь им? На кого надеяться?
Церковь может помочь в главном. Вот. Церковь может помочь, пригласив людей, которые сдают своих родителей в дом престарелых, и самих престарелых, которые недавно были родителями, а все мы будем. Тут замкнутый круг, как мы понимаем, наши радиослушатели, в церковь же. То есть вот церковить. Самое главное – это духовное возрождение. Настоящее, а не просто окунание раз в год в прорубь, что хорошо, что народная традиция, я это как раз не отрицаю, просто говорю, что этим ограничивать жизнь нельзя. Ведь проблема-то отцов и детей, домов престарелых, конечно, их надо совершенствовать, и никто не говорит, что их надо отменять. Ведь не в том, а в соблюдении заповедей, которые достаточно грозные. Ведь сказано же, почитай отца своего, я так просто по-русски сейчас, и мать твою, и продлятся твои дни. Не сказано «хорошего отца», «хорошую мать». Сказано «и продлятся твои дни». Твои – это и дни народа. То есть рождаемость. Вот большая семья, о которой только сейчас говорили, которая будет жить в этих домах по прекрасному проекту, больших семей немного. Долголетие, количество народонаселения и старики – все это связано. И все это связано с тем, в данном случае, в отрицательном таком векторе, что любовь-то угасла. Любовь угасла и в семье. Вот что происходит-то. Дети не любят родителей. Братья, как прежде когда-то мы читали там какие-то князья, не любят своих братьев и сестер. Вот вы давно видели, чтобы человека из дома хоронили?
Нет, не видели.
О, вот так вот. Помните раньше, как оркестр шел?
Ну, это да. Это в советское время было.
Человеку где это?
Да, было всегда. Раз бабушку из второго подъезда хоронят, правильно?
Да, да, да.
И сейчас же можно. Сейчас пытаются скорее сдать в морг из дома. Но если ты любишь человека, ты никогда не отдашь его. Ну, без каких-то действительно нужных экспертных каких-то операций. Их придумывают. Иногда скорой помощи деньги дают. Заберите на эти 3 дня. Вы понимаете, что творится? Это же ужасно на самом деле, когда дети, ну и внуки, не хотят хоронить своих родителей. Я вот знаю человека, который ветерана войны, заслуженного человека, не сдал в 95 лет сейчас в дом престарелых. Ему было положено специальный дом. Специальный, потому что он последние 5 лет был почти без сознания. А если в сознании, то вел себя странно. У него была болезнь Альцгеймера, ишемия. То есть вот такой вот старик. Mm-hmm. Вот. И не отдал. Хотя предлагали, хотя и устраивали. Просто я участвовал в процессе устройства в православную богадельню. Он сказал, нет, своего отца не сдам. Mm. Отец скончался недавно, так сказать, ну, уже по возрасту. 95 лет полных. Вот есть такие люди, а остальные отдают. Но там, где религиозная жизнь, пусть не православная, сильна, на Кавказе, нет домов престарелых. И нету детских домов.
Валентин Владимирович, а знаете, я тут слышал мнение одного священника православного, который сказал, что если православный человек отдает своего отца или мать в богадельню, то он не православный человек. Вы с ним согласны или нет?
Ну, в принципе, да, конечно. Он грешник, конечно.
Валентин Владимирович.
Я вот привел пример этого человека, который мы сейчас сказали.
Да, 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 я почему-то так и вспомнил.
Он не богатый человек, в том-то все и дело. Он еле концы с концами, но он же взрослый дядя такой, средних лет, вот как раз, который должен функционировать, 50 лет. У него и двое детей, и жена в другом городе, и зарплата небольшая. Ему говорят, сдай, не сдам, сказал он отца, подумав. Вот. Почти как подвиг сейчас это воспринимается всеми окружающими. А ведь на самом деле это норма. И от этой нормы зависят и наши дни. Мы же рожаем 1,6 детей на двоих сейчас. Да. Вместо 2,6. Ну, в Европе еще хуже, там 1,2. Предположим. Вот вам результат. У нас в этом году никакого прироста, и даже на 70 тысяч смертность превысила рождаемость. Ну, представляете, что это такое? У нас разводов больше 50%. Все время разные данные поступают. Топ-50. 75 больших городах, дошло до 80, упало до 60, но все равно, представляете, это настоящих браков.
Это, о чем идет речь? Валентин Владимирович, недавно я говорил с одним балкарцем, и он сказал мне, что взял к себе жить дальнего родственника, которого вообще никогда не видел. У них, оказывается, позор, если кто-то из его родни оказывается бездомным. Это позор на весь род.
Так я о чем и говорю.
Не своему...
Сохранение
да, да.
Традиционной религиозной жизни, пафос национальной культуры, он религиозен. У каждого народа. В
течение столетий
образуется характер. Когда это пресекается, а у нас это было 70 лет пресечено, в результате мы ссылаемся, я-то либерал, на либералов, которые все разобили, вот 90-е годы. Ну, на самом деле, причин гораздо раньше не зашли. Сегодня люди взрослые, молодые бабушки, которые тогда формировались в детских садах, что самое страшное, 2 месяца до и 2 месяца после декрет. А дальше плакат, скорее бы понедельник, скорее на работу. Женщине в косынке, в горячий цех. А ребенок? А вот такой эффект потом, депривация называется. Женщина, не получившая любви, не любит своих детей, а та своих. И, соответственно, родители. Вот вам и эффект. Вот вам и дом престарелых, где собираются хорошие, совещание было потрясающе. У нас человек православный, один актер, один совершенно остался, сам поехал в дом Яблочкиной. Как-то. Ну, там все хорошо, дело не в том. Он не страдал, мы его навещали. Вот, он умер уже давно. И он все поражался, говорит, сидят старики, хорошие, ухоженные, и все ругают своих детей, что они их сдали в дом престарелых. Хотя здесь и хорошо, относительно, как может быть хорошо в таком месте человеку в старости. Вот, а я все думаю, я-то одинокий. А каковы же эти родители, что их отдали дети? Mm-hmm. Как же они их любили? Перезамкнутый круг получается. Что сейчас творится у нас? С любовью в семье, с распадом человеческих отношений. Я не случайно про похороны вспомнил. Но если человек отдает свою бабушку. Ну что он за человек такой?
Валентин Владимирович,
хочу видеть ее, да.
Сейчас у нас перерыв уже скоро, если можно, краткий. Да. А какая позиция в отношении тогда граждан состоятельных, которые могут себе позволить, скажем, очень хороший московский пансионат для своего там дедушки или бабушки, там, отца или матери?
Точно такая же, это отговорка. Если он состоятельный, тем более. Если бедный, неважно, мусульманин на Кавказе или православный в Рязани, сидит со своей мамой, не сидит, в смысле, сидит, ухаживает, вот. Или бабушкой. То уж состоятельный человек не просто своего родственника должен до конца обихаживать и отдавать ему любовь. Он и другим людям должен помочь.
Ну, понятно. Вот он просто откупается, да.
Ну, конечно, то же самое. Давайте сдадим на экспертизу, давайте отдадим в хороший дом. Ну, в хороший. Можно и Швейцарию сдать, подальше. Вот. Все это, на самом деле, тоже формы той же самой языческой эвтаназии. Все это, так сказать, путь на Нараяму такой был, японский фильм «Легенда о Нараяме».
Да, был.
Родители сдают просто туда, на эту Нараяму, они там умирают. Вот и все. Это же язычество. На самом деле, уничтожение своих родителей, но оно было продиктовано когда-то у прежних народов дикими условиями, как есть нельзя было. Хотя бы тут было оправдание. Не выживут дети, ну, внуки этого человека, так скажем. И рождались жестокие традиции. Ну, сейчас же это не так. Это не означает, что не надо совершенствовать дома презрения. Я этого не сказал, потому что есть люди, как вот Аркадий Иванович, который вспомнил, которые просто одиноки. И они должны куда-то, ну, прийти в какой-то жизни, с него вот сами. Конечно, они должны опекаться, так сказать, церковью, ну, тех, кто другой веры, другими, традиционными только, не сектантами, конечно, религиозными организациями. Это все само собой. И церковь многое делает. Сейчас вот патриарх в 60-летием называл большие цифры, это было просто 2 недели тому назад, в Кремлевском дворце съезда как раз прироста благотворительных, в том числе и вот этих самых учреждений презрения церковных или тех, в которых церковь принимает участие. Это, конечно, да. Мы сейчас с вами говорим о другом. Мы только что выслушали о прекрасных планах строительства домов на 150 метров, где будут жить большие семьи. Вот больших семей у нас немного, и все это связано. Дети, родители, братья, сестры, вера, любовь – это все одно и то же. Разрушать, нарушать – это нельзя.
Спасибо, Валентин Владимирович. Напомню, кто с нами выходил.
Валентин Лебедев с нами был на связи. Спасибо большое. Председатель Союза православных граждан, главред журнала «Православная беседа».
728-7703. Уходим ненадолго.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну что, чуть меньше 10 минут у нас остается до конца эфира. Еще один эксперт с нами должен выйти на связь. Вы хотели там, Артем, еще...
Да я хочу все закончить историю про пермский этот дом презрения. В общем, я начал с того, что полиция с гражданами туда ворвалась. В общем-то, пансионат с многообещающим названием «Надежда». В общем, там старикам обещали ухаживать за ними. Но по факту просто оставляли умирать. Каши кормили, привязывали к кроватям, даже били, заклеивали рот, чтобы не шумели. А, собственно, один из пенсионеров туда поступил, и то ли от родственников, то ли от врачей узнали о происходящем. А когда ворвались туда полицейские, очень удивились, потому что оказалось, что этот дом пенсионеров, как его назвать-то, не знаю, уже закрывали. Там 12 граждан было на тот момент, все маломобильные, большинство в состоянии деменции, некоторые после операции, с пролежнями. Ни должного ухода, ни присмотра, ни кормления медиков не было вообще. В прошлом пансионат назывался по-другому, «Мария» он назывался. Постояльцев было больше 40, условия ничем не отличались, и в отношении владелицы было возбуждено уголовное дело. Получила владелица, 57-летняя женщина, 1,5 года условно. Но вот она, активная предпринимательница, не собиралась отказываться от прибыльного бизнеса, возродила свое детище под названием «Надежда».
Ну что?
Что сказать? Ну вот.
Ничего не скажешь.
Подумайте получше, когда будете бабушку или дедушку своего отдавать.
Ольга Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Слушаю вас.
Вот есть еще одно предложение. Вот у нас есть такая Моссоцгарантия, вы, наверное, знаете.
Знаем.
Да? Вот. Значит, они оформляют договор именно с одинокими. Но патронажная служба у них работает очень плохо. Конечно, человек, который еще на своих ногах может проживать в своей квартире, да? Вот. А многие устраивают в своей квартире свой же собственный склеп именно для того, чтобы в эти дома престарелых не ходить. Понимаете?
Да, да, понимаем, да.
Вот. И, может быть, это тоже выход, как вы думаете, потому что наше государство не хочет заботиться о стариках. Пока не хочет. Или не может, или времени у него нет.
И денег нет, и времени, и желания
нет. И желания нет.
По-моему, нет, если законопроекты они откладывают, не принимают как закон. Спасибо вам, Ольга Александровна. Спасибо.
Разумеется. Ну вот это Моссоцгарантия, если улучшит патронажную службу и каким-то образом государство все-таки возьмется за это, хоть что-то, но будет.
Мы вас поняли. Спасибо вам. Я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. 5 минут у нас до конца прямого эфира. Последний эксперт на сегодня выходит.
Да, с нами юрист, медицинский адвокат, представитель компании «Лига защиты пациентов» Ирина Гриценко. Ирина Юрьевна.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Ирина Юрьевна, ну вот я один случай вопиющий перечислил. Их огромное количество. Если можно, давайте попробуем кратенько все-таки для граждан. Какие советы можно дать для тех, кто все же решился отдать своих родных в дом престарелых? На что обратить внимание, чтобы трагедий подобных избежать?
Ну, я бы хотела в данном случае рекомендовать, все начинается, естественно, с посещения, с вешалки, и в данном случае вешалкой данной будет этот договор, который вам предоставляют для того, чтобы вы могли знакомиться с ним и увидеть, на что именно вы имеете право, какие обязанности вы несете, и какие обязанности на себя принимает то учреждение, которое принимает ваших престарелых, скажем так, родителей. Бывает очень важным, и, ну, я думаю, что все согласятся, что оказание медицинской помощи своевременное является основным пунктом, поэтому многие организации, которые серьезно занимаются этим бизнесом, они организуют у себя пункт медицинский оказания неотложной помощи. Для этого нужно не так много, для этого не нужно даже открывать всю клинику, достаточно выделить 2 помещения, в которых будет располагаться врач, где будет стоять сейф с препаратами медицинскими, которые можно ввести в случае острой необходимости, и который сможет распознать и определить, какие состояния являются угрожающими жизни человека, а какие нет. Поэтому если на территории такой организации действует, в том числе такой пункт, попросить лицензию и посмотреть, действительно он там находится и какие услуги они оказывают. Полагаю, что это будет огромным плюсом в копилочку принятия решения о том, чтобы заключить такую организацию договор. И, ну, естественно, вы должны, когда заключаете договор, имеете право получить полную информацию, зайти, осмотреть помещение, увидеть, где будут пребывать ваши непосредственно родители, допустим, ознакомиться с тем штатным расписанием, которое у них есть, потому что, чтобы понять, какое количество людей у них работает. Это бывает очень важно, потому что понять, если они говорят, что у нас постоянный уход, а при этом у них работает 3 человека, а остальных они привозят там неизвестно когда, то это должно, конечно же, насторожить. Вот, наверное, основные моменты, на которые стоит обратить внимание.
Ну, самое важное, это все-таки присутствие медперсонала, да? То есть, если, я так понимаю, может быть, пансионат вообще без медицинской помощи, да? А может быть, со службой, которая должна быть лицензирована. То есть, речь
да,
об этом.
Да, да. Да, и это в лицензии обратить внимание, что в качестве места оказания медицинской помощи будет указано именно тот адрес, где находится данный, ну, не знаю, пансионат, как они себя там назовут, но в любом случае это учреждение, и у них на их территории находится это медицинское учреждение. Не учреждение, извините, да, а вот эти
комнаты
неотложной помощи, служба. И еще иногда не стоит запросить у них можно ли получить договор, многие из них заключают договор добровольного обслуживания лиц, которые у них пребывают, с какой-то ближайшей больницей, чтобы приезжали врачи, осматривали, а не какие-то были городские там, службы, скорая помощь, которая в крайнем случае только приезжает. Вот это тоже очень важно. То есть я полагаю, что все-таки медицина должна стоять на первом месте до того, как какого цвета обои и там какое меню представляется.
К сожалению, наше время ограничено. Я надеюсь, что Ирина Юрьевна, мы еще как-то с вами выйдем на связь обязательно, потому что тема важная и интересная. Вообще про Лигу защиты прав пациентов тоже стоит поговорить. Спасибо вам большое. Наше время очень...
Да, все, спасибо большое. Остается. Ирина Гриценко, медицинский адвокат, была с нами на связи.
Все, Артем, одна минута у нас остается. Итак, законопроект лежит. Судя по словам депутата Олега Анатольевича Нилова, вряд ли что будет, не примут.
Ну, денег нет, как мы уже услышали. И это не к депутатам Госдумы вопрос. Это раз. Два, я так понимаю, что никуда эти дома презрения или какие еще там громкие эпитеты в название не добавляем, они никуда не денутся. То есть это естественно, это есть во всех странах, так или иначе, то на каком уровне это будет организовано и как будут защищены права там находящихся. Ну, я не успел еще, у меня тут целый перечень случаев, которые, если просто прочитать, волосы на голове, как говорится, оставшиеся, встают дыбом. Не хочется даже думать об этом, поэтому хочется заботиться после такой темы о своем здоровье как можно лучше, чтобы прожить как можно дольше в добром здравии. И не дай бог.
Ну все, мы уже выходим из эфира. Всего хорошего. Спасибо вам за то, что были с нами этот час. И берегите своих пожилых родных и относитесь к ним трепетно, бережно и с любовью.
Да, вам и вашим близким здоровья и долгих лет.
Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего-хорошего вечера. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.